Нина Алганова. Письмо дочери. Бог удивительным образом поменял в моей семье роли. Если у постели моих братьев в час скорби сидела наша мама, то у моей постели Он посадил в такой час моих детей. Милые мои дочери, сколько им пришлось вынести на своих хрупких плечах, в то время как я, ушедшая с головой в свои проблемы, так мало думала о них. Простите меня, но я устала жить. Разве этого они ждали от меня? Могла ли я поступить иначе? Сейчас мне кажется, что могла. Кричать, звать на помощь, бежать к людям. Наверное, да. Но главное – довериться Богу и не слушать ложь его противника сатаны. Однако я поняла это позже, пройдя тяжкий путь ошибок и заблуждений и обретя горький опыт. Тогда же, потерявшая духовную свободу, я добровольно отдалась во власть сил тьмы, не имея сил противостать им, а источник сил был рядом, это всесильный Бог, Он снова спас меня. А теперь, когда я читала письмо дочери, Он открывался в своей любви и милости ко мне, к моим детям, ко всему, кто нуждается в нем и ищет его защиты, ко всем, кто приходит к нему. Дорогая мамочка, привет! Я решила написать тебе, потому что сказать все, что хочу, сложно. Собьюсь, расчувствуюсь, забуду что-нибудь. А сейчас все мысли собраны. Мне по телефону рассказали о том первом случае год назад. Я ведь ничего не знала. Ты просила не говорить. Я слушала и поражалась. Насколько все, что было с тобой, было похоже на то, что происходило со мной. А я думала, что это только у меня так. Боялась и поделиться с кем-то, чтобы не приняли за ненормальную. Еще в детстве, классе в девятом, кто-то из девочек сказал, что бывают люди, которые только посмотрят на кого-то, а ему делается плохо. Зайдут в комнату с цветами, те гибнут. Сами цветок посадят, он засыхает. Такие, мол, ведьмочки с колдунами. Я послушала и зациклилась. Началось с того, что мысль промелькнула. А вдруг я такая? Хотя оснований так думать у меня не было никаких. С людьми я ладила, они сами ко мне тянулись, сколько себя помню, и никому плохо не делалось. Цветы сажала сотнями. Я ведь после школы работала в парниковом хозяйстве. Все росли, цвели и пахли, если, конечно, поливать не забывала. В общем, оснований никаких, а мысли все лезут. Чем больше проходило времени, тем сильнее я шла на поводу у этих мыслей. А вдруг? А спросить не у кого? Если это не так, то почему я так боюсь этого? Почему оно меня преследует? Я стала бояться смотреть на людей. Нет, не всегда. Иногда я просто забывала об этом. Но стоило вспомнить, становилось жутко. Вот сейчас посмотрю, подумаю что-то против своей воли, и оно сбудется? или просто как-то повредит человеку. Причем совершенно не хочу этого. Люблю его. Стоит забыть об этом кошмаре, отвлечься – все прекрасно. Но как только вспоминаю, опять нелепые мысли, которых я не хочу, не мои мысли, и страх. Я все больше боялась не последствий, убеждалась не раз, что они никому и ничему не вредят, а причин, по которым они возникали. Почему? За что? Что за ерунда? Я страдала на ровном месте из-за чьих-то внушений. Чьих? А страдала я ужасно. Пик этих мучений выпал на год после школы и следующий, первый курс института. Детство уже закончилось, и объяснить это детскими страхами уже нельзя было. Это был ад. Самый натуральный душевный ад. Я уже начала подумывать, не сумасшествие ли это. Но отметала эти мысли, так как ни один сумасшедший еще не признавал себя таковым. Мое состояние выражалось в депрессиях, в угнетении, в безвыходности, в беспричинной грусти, в отчаянии. Бывало, что я засыпала и просыпалась с этим. В Бога я тогда уже верила и молилась, молила Его помочь мне. Но опять приходили мысли, а нужна ли я Ему такая? Ведь если мне судьбой определено быть вредителем, то чего ради Он будет мне помогать? Стала бояться смотреть на иконы. Я ведь недостойная. И тут я начала побаиваться, что если сумасшествие не причина моего состояния, то последствием его оно вполне может стать. И начала брать себя в руки. Долго, трудно, то теряя надежду, то обретая ее вновь. Но постепенно мне удалось избавиться от этого. Я вдруг поняла, что избавляюсь, не зная пока как, но поняла. Я начала спокойно анализировать ситуацию. Во-первых, с чего все началось? С испуга, причем необоснованного. Во-вторых, действительно ли мои мысли вредят кому-нибудь? Никому, ни разу. Откуда тогда этот страх, что навредят? Ответ искала долго, в течение года, но нашла совершенно однозначный и единственно верный, убеждена в этом. Причина в страхе. Страх порождает страх. Ведь когда забывала об этом, все было нормально. Но стоило в страхе вспомнить, и мысль мелькала как по заказу. Я начинала бояться ее, и она приходила. Я забывала о ней, и она не появлялась. И я стала пробовать с ней бороться. В конце концов, я никому не желаю ничего плохого и не пожелаю никогда. Я-то это знаю. Тогда что ей надо от меня? Почему какой-то глупый, внушенный страх будет портить мою жизнь, диктовать условия, постоянно загонять меня в депрессию, которая является репрессией против меня? Почему этот страх такой настойчивый? Я ведь все понимаю, логично объясняю себе, но он полностью не проходит. Уменьшился, правда, но возвращается периодически. И я поняла, что возвращается он потому, что я боюсь его возвращения. Вроде бы успокоилась, излечилась, но приходит мысль, а вдруг страх вернется, и все будет по-старому. И, естественно, он возвращается, ведь для него уже место приготовлено. Заходи, располагайся. А его надо было веником. Что я в результате и сделала. Гнать его надо. И чем ты с ним решительнее, тем он тише становится и дальше бежит. Но главное – это вера в Бога, в Его помощь, в уверенности, что Он меня не бросит ни за что. Я ведь сначала не доверяла Ему, когда просила помочь, не верила до конца, что так и будет. Это все равно, что закалывать ребенку булавку на одежду и говорить при этом: «Пусть Бог его защитит, но и булавочка на всякий случай пусть будет, не повредит». А ведь так нельзя. Нужно или в Божью защиту верить, или в булавку. А если я ее на всякий случай цепляю, значит, в Божьей защите не очень уверена. Вот так было и в моем случае. Боженька, я прошу тебя помочь. Но вдруг все предрешено, и эта гадость сильнее, чем твоя защита. Вдруг ты отказался от меня. Вот это и пугало. И вдруг, как гром среди ясного неба: «Нет, тот, кто хочет, чтобы Бог был с ним, получит его защиту. Он будет с ним. А если будет, то ничто другое не в силах оказать на человека дурное влияние, потому что эта сила – абсолютный ноль по сравнению с силой Бога. Если я хочу только добра, если это мой идеал, если хочу, чтобы Бог был в моей душе, то так и будет. А все, что навязывается мне и чего я не желаю, бессильно и обретает силу лишь тогда, когда я начинаю его бояться. Мамочка, поняв это, я полностью успокоилась. Закончился этот кошмар. Я прошла через это и знаю, что делать. Не нужно ни страдать, ни маяться, ни идти на поводу у какой-то темной силы. Думаю, именно она меня мучила, и тебя тоже. И не только нас с тобою. Наш случай не единственный. Просто люди молчат, боятся, что их за ненормальных примут. Но если бы они поняли, что ведьмы таковыми по велению сердца являются, они не думают, они делают и получают огромное удовольствие от своих деяний. А против воли человека такого не бывает. Это не кукольный театр, где каждому роли раздаются с рождения. Ты будешь святым, а ты грешным. Зачем тогда человеку даны разум и воля? Да чтобы он определился сам, куда ему идти. За людей идет борьба. Темным силам нужно непременно переманить к себе побольше душ. Причем не только переманить, но и заарканить их так, чтобы не вырвались. С одними это сделать легче. В ход идет страсть к наркотикам, алкоголю, жажда наживы, стремление к власти. Это, как правило, люди приземленные. Отсюда кражи, убийства, насилие. А с теми, кто еще и о Боге думает, как ты, греха боится, справиться сложнее. И если человек не хочет делать зла другим, Надо его заставить сделать зло себе самому, заставить его страдать, мучиться, сомневаться в Боге, а потом внушить мысли о бесцельности жизни и дать желание уйти из нее. Нельзя этого делать, мама. Нужно жить ради тех, кого мы любим. Я, возможно, слишком ударилась в философию, но высказываю сейчас мысли, которые ко мне пришли, когда я почувствовала, что справлюсь с этим. И сейчас оно надо мною не властно. Даже если подобные мысли атакуют меня, я их не боюсь. Просто знаю, что это не мое, что Бог со мной, и они исчезают, как дым. Может, они у тебя тоже будут появляться. Ну и пусть. Пусть 10 раз на день появятся, пусть 100, пинком их, и до свидания. Над человеком, который их игнорирует, они не имеют власти. Без страха они ничто, ибо они им питаются. Поверь мне, я это знаю наверняка. Может быть, я так долго доходила до этого, чтобы уяснить на всю жизнь. Ибо то, что легко дается, часто быстро теряется, а то, что пришло через страдания, остается. И у тебя, мама, все будет хорошо. Ты добрая, хорошая, красивая, умная, и мы все очень любим тебя. Нам тебя потерять страшно. Не решай за Бога, когда тебе пора уходить. Он лучше знает. И если Он вернул тебя обратно уже второй раз, чем совершил чудо, значит, Он тебя простил и дал шанс избавиться от сомнений в Него. Пишу ночью. Сынуля в кроватке посапывает. Уже мужик, скоро год. Улыбается во сне. Большой палец выставил, как будто хочет сказать: «Не переживай, бабушка, все образуется. Мы все в это верим. Верь и ты». Пораженная прочитанным, я не могла прийти в себя. Письмо заставило перевести взгляд со своих проблем на то, что происходит вокруг. Моему внуку скоро год. Как быстро летит время. Я вспомнила, как боялась звонить дочери, когда она была беременна, чтобы не навредить ребенку. Если бы я рассказала ей, что меня мучает, и услышала то, что только что прочитала, может, не случилось бы все это. Доченька, доченька, сам Господь послал мне тебя и сейчас, и много лет назад. Воспоминания нахлынули, и я отдалась им, плача и каясь в том, что, живя рядом с ней, не чувствовала материнским сердцем, какие она переносит страдания. Она и на свет появилась в страданиях. С первых минут, когда стало ясно, что во мне родилась новая жизнь, началась борьба за нее. Я защищала право на ее существование перед свекровью. Потом она любила ее больше других внуков, потому что, наверное, чувствовала вину перед ней. Слава Богу, тогда все получилось не так, как она хотела. Когда мы закончили университет, нашей старшенькой было 2 года. Вместе с нами она сдавала зачеты, экзамены и даже защищала дипломные работы. Однокурсники шутили: Алгановы получили сразу 3 красных диплома. Позади была напряженная с маленьким ребенком очно. Учеба, бессонные ночи, пеленки-распашонки, кори, ветрянки. Можно было расслабиться, отдохнуть. Но только я приготовилась к легкой жизни, как поняла, что ношу второго ребенка. Мы имели право на свободное распределение. Но мужа, как офицера запаса, направили на 2 года, как тогда было принято, на воинскую службу на Дальний Восток в район Бама. Старшее поколение помнит эту стройку века. Мы с дочкой остались у его родителей под Одессой в ожидании, когда он получит угол и заберет нас. Там я и поняла, что беременна. Сначала свекровь, а потом и свекор убеждали меня, что рожать – это безумие. Ехать в суровый край с 40-градусными морозами, в забытое Богом село, не имея там ни кола, ни двора. Когда я выходила замуж, напутствие моей верующей матери было таким: «Что угодно может случиться в твоей жизни, но прошу тебя об одном – никогда не делай аборта. Что угодно, только не это. Я обещала, и теперь в ответ на все уговоры твердила «нет». Натиск продолжался. Тогда я в отчаянии написала мужу письмо и отправила авиационной почтой. Через несколько дней пришла телеграмма: «Молодчина, не смей ничего делать. Рад второму ребенку. Заберу через месяц». Родители вынуждены были смириться. Рожать меня из нашей таежной глухомани отправили не в районную больницу, как я рассчитывала, а прямо в Благовещенск, на вертолете скорой помощи. В то утро муж, заступивший в наряд на сутки, не вернулся домой в обычное время. Прошел час, второй. Его все не было. Не зная, что и думать, я одела потеплее дочку, хотя был уже конец марта, и спустилась с ней с 5-го этажа. Жили мы в угловой квартире, где стены промерзали насквозь, несмотря на то, что кроме батарей была еще и печка, которая топилась дровами. В военном городке было необычно людно. Казалось, все вышли на улицу. Явно что-то случилось. Я спросила, что. Какая-то женщина небрежно ответила: «Ночью начальник караула солдата застрелил». У меня ноги подкосились. Начальником караула, прошедшей ночью, был мой муж. Так вот, почему его до сих пор нет. Я почувствовала резкую боль внизу живота. Не видя перед собой дороги, направилась в сторону воинской части. Малышка, крепко держась за мою руку, старалась не отставать, хотя я почти бежала. Возможно, это какая-то ошибка. «Позовите, пожалуйста, лейтенанта Алганова», — попросила я часового. «Он под арестом». Я обхватила руками вмиг опустившийся в новом приступе боли живот и прислонилась к бетонному забору. Только тут, видимо, часовой понял, кто я. «Да вы не волнуйтесь. Он арестован только до конца расследования. Он не виноват. Солдат случайно застрелил солдата. Подождите минуточку». Часовой побежал к караульному помещению. «Значит, это не он, не он. Надо успокоиться, все будет хорошо», — уговаривала я себя. Муж вышел бледный, измученный, без оружия, в гимнастерке без ремня. «Почему ты здесь? Тебе нельзя. Иди домой. Вернусь, когда отпустят. Военная прокуратура работает. Так положено». Я едва добрела назад и как не убеждала себя, что до родов еще целый месяц, все же понимала, начинаются схватки. Дитя не собиралось ждать отведенного ему срока. В вертолете чувствовала, как оно судорожно бьется под моими руками, и думала, только бы успеть. Когда дочка появилась на свет, я замерла в ожидании ее первого крика. Но стояла мертвая тишина. Секунда шла за секундой. Акушерка, безуспешно пытавшаяся заставить закричать ребенка привычным, заученным хлопком по голому телу, метнулась за ширму. Кто-то побежал ей на помощь. Я не знала, что произошло, но, слыша приглушенные голоса и шум какой-то аппаратуры, чувствовала, надвигается беда. Минута показалась мне вечностью. Наконец до моего слуха донесся сдавленный полустон, полуплач. Потом к креслу, где я лежала, боясь шевельнуться, поднесли туго завернутый сине-фиолетовый комочек, жадно хватающий широко открытым ротиком воздух и громко кричащий уже во всю силу своих маленьких легких. «Мамочка, ваша девочка жива». «Девочка? А мы надеялись, что будет мальчик», — подумала я, мягко проваливаясь в сон. «Значит, так надо. Будет две сестрички, старшенькая и младшенькая». Так мы их часто и называли. Потом, дома, я прочла в выписке. Родилась с асфикцией и остановкой сердца. Асфикция – это удушье, отсутствие дыхания. А сейчас, много лет спустя, держа в руках письмо, лежала и думала: не сам ли Господь сохранил мою дочь во время прихода в этот мир, как и потом, во время тяжкой духовной борьбы с силами зла в этом мире? Да, я верю в это и благодарна Ему безмерно.